Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявления в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию программу «Апостол». Сегодня директор радиостанции Евгений Константинович Никифоров и протоиерей Георгий Климов читают и размышляют над первой главой соборного послания апостола Иакова.
Прослушайте наше объявление.
Уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, приглашаем вас на Всероссийскую православную выставку-ярмарку «Вербная неделя», которая будет проходить с 9 по 14 апреля в парке «Сокольники» в павильоне «Фестивальный». Вашему вниманию будет представлена продукция храмов и монастырей, фермерских хозяйств. Также пошивочные мастерские принимают участие в этой выставке-ярмарке. Более 200 участников. Выставка-ярмарка будет работать с 11 утра до 7 часов вечера. В последний день, 14 апреля, с 11 утра до 4 часов дня. Радио «Радонеж» традиционно принимает участие в выставке-ярмарке «Вербная неделя». Номер нашего стенда 9. Предлагаем вашему вниманию чай «Радонеж», чай черный, чайные сборы. Также можно приобрести радиоприемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве. Предлагаем вашему вниманию продукцию лечебного центра «Троица Сергия Лавры». Также кремы и различные мази лечебные от монастырской здравницы. В нашей секции можно сделать пожертвования на радио «Радонеж» и подать записки. Также, дорогие братья и сестры, мы продолжаем оказывать помощь пострадавшим храмам и монастырям Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Можно сделать пожертвования, подать записки. Приходите с 9 по 14 апреля в парк «Сокольники», павильон «Фестивальный». Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. От метро ходит бесплатная маршрутка. Телефон для справок 449-559-9925. Еще раз повторяю телефон для справок 449-559-9925. Ждем вас.
«Между храмом и библиотекой». Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Хотел поделиться с вами тихой радостью. Совсем недавно посетил славный город Санкт-Петербург. И там съездил к Федоровскому собору Божией Матери. Это не так далеко от Московского вокзала. Миргородская улица. Получил огромное удовольствие от того, что я там видел. От того, что почувствовал под сенью этого собора. И надо сказать, что такую благодарность испытал, во-первых, к тем, кто когда-то эту маленькую русскую деревню создавал в эпоху Николая II, не меньшую благодарность испытал к тем, кто в наши дни реставрировал все это. Потому что в советское время тут, конечно, было запустение. Ну, давайте поговорим прежде всего о том, почему так важна и так необычна эта русская деревня, и самый главный памятник внутри нее – это, собственно, Федоровский собор. Понимаете, какая вещь? Санкт-Петербург строился как город, который в архитектуре воспринимает в основном европейские моды. барокко, классицизм, ампир, ну и так далее, и так далее, и так далее. И, собственно, русских элементов в петербургском зодчестве, и в частности в зодчестве храмовом, относительно немного. Все, конечно, вспомнят храм на крови, выстроенный на том месте, где был зверски убит террористами государь Александр II. Но это ведь исключение. Собственно, форм, которые так или иначе тяготеют к русскому средневековью, к Руси допетровской, в Петербурге почти нет, ничтожное количество. Это и естественно, потому что сам город возник тогда, когда от этих форм, от традиций культурных, эстетических, Россия отходила, прощалась с ними. И Петербург в значительной степени эстетическое отрицание допетровской культуры, допетровской эстетики. Однако, на протяжении двух последних царствований Александра III и Николая II происходит возвращение к русским традициям. Своего рода русификация культуры, которая происходила в разных аспектах, и источником ее были совершенно разные слои. То есть, например, она шла с самого верха, от самого государя, вернее, от двух государей, от их окружения. У нас, например, с 1886 года в империи ходила русифицированная монета. Надписи на ней делались шрифтом, который тяготел к письму русского средневековья. Ну и храмы оставились также в русском стиле. Так вот, это движение, движение к корням, движение к возрождению православных устоев, движение к возвращению национальных культурных устоев. Его нельзя сбрасывать со счетов, оно было чрезвычайно сильным. И с другой стороны, собственно, не только сверху, но и со стороны части нашего интеллектуалитета, части нашего купечества, мы также видим тяготение к русской старине и даже, прямо скажем, к старине допетровской, к старине, которая принадлежит более раннему времени, нежели эпоха Российской империи. Таких зданий, конечно, больше в Москве, в Подмосковье, и порой мы видим высокоинтеллектуальные эксперименты в этой сфере. Ну, так, например, храм в Абрамцеве. Это ведь фактически возвращение к различным, не к одной, а к различным культурным мотивам, эстетическим традициям времен русского средневековья, времен допетровской Руси. Так вот, собственно, обращаясь к Федоровскому собору. Для Санкт-Петербурга это чрезвычайно необычная постройка, своего рода исключение. Федоровский собор эстетически для Санкт-Петербурга – это чужак в чужом краю, но поскольку Российская империя была православным государством, и сейчас у нас, слава Богу, страна в конфессиональном смысле преимущество православная, то этот чужак находится все-таки в своих родных местах, но только в невероятно неподходящем окружении. Напомню историю создания Федоровского собора. Собственно, эта местность в Санкт-Петербурге принадлежала одному из нижегородских монастырей. И сначала здесь планировали часовню, потом поставили небольшой храм в начале царствования Николая II. Но и настоятель монастыря понимал, что это место, находящееся неподалеку от железной дороги, место, через которое проходят потоки людей, как будто создано для того, чтобы здесь, на монастырском подворье, возник большой собор, который будет привлекать сюда жителей. И он возгласил идею, согласно которой он хотел бы создать в этом месте большой храм, напоминающий о величии династии Романовых. Как раз приближался 1913 год, 300-летие династии Романовых. Эта дата отмечалась по всей державе. И поставив, скажем так, на культурную и идейную связь Федоровского собора, а Федоровская икона Божией Матери почитаема в династии Романовых с особенной силой, настоятель, конечно же, много продвинул дело своей идеи, дело строительства большого храма. Был конкурс, в этом конкурсе победил архитектурный проект Стефана Кричинского, и проект этот в целом ряде случаев доработанный, измененный, но тем не менее мы видим сейчас перед собой в восстановленном виде. Понимаете, какая вещь? Храм, который стоит посреди имперского Санкт-Петербурга, ампирного, заводского, абсолютно европейского города по своему внешнему виду, выглядит как памятник допетровской старины. Мы видим на барабанах под главками аркатурно-колончатые пояски, которые говорят нам о Владимирской Руси. Мы видим каменную резьбу на его стенах, мы видим львов, мы видим единорогов в духе той же самой Владимирской Руси до монгольской эпохи. Мы видим наличники на окнах, которые скорее говорят о том, что использована эстетика старомосковская, эстетика посадского барокко времен Московского царства 17-го столетия. Мы видим также и некоторые формы новгородской архитектуры. То есть, иными словами, чрезвычайно культурный, при этом талантливый автор проекта подал план, по которому храм, вознесшийся впоследствии на этом месте, должен был сочетать в себе новгородскую, владимирскую и московскую эстетики русского средневековья. И действительно, это сочетание необыкновенно гармонично. Добрая, теплая громада этого собора напоминает одновременно и о Владимире, и о Ростове. Там есть вот буквально архитектурные реплики ростовского так называемого Кремля. Напоминает и о новгородских храмах. Рядом дом Причта, который в архитектурном плане изукрашен в старомосковском стиле. Есть колокольня тоже старомосковского типа. Рядом как бы кремлевская кирпичная стена. И в рамках архитектуры самого собора мы видим крепостные башни, то ли это башни монастырских стен русского средневековья. Это, конечно, ультра русское архитектурное сооружение. Не только православное, но еще и ультрарусское. Национальное в самом твердом смысле этого слова. И, конечно же, строилось оно тяжело. На собор была объявлена подписка, и народ действительно принес огромное количество денег, и частные лица, и железная дорога, которая была рядом, и государь, сам Николай II, пожертвовал 25 тысяч рублей на строительство. Общими усилиями, правда, не к 1913, а к 1914 году собор был возведен, там начались богослужения. Ну, как вы понимаете, горек маршрут храма, который родился незадолго до советской эпохи, до ее начала, до 1917 года. Монастырь здесь разогнали. Храм действовал как приходской до конца 20-х годов. Впоследствии его определили под «Союз молоко» и, естественно, загадили. Не только в строительном смысле. Там понастроили каких-то курятников, покрыли стены плиткой, снесли главки и барабаны под ними. Но и, в общем, просто развели там грязь. Поэтому, конечно, к началу 21 века этот храм пришел в ужасающем состоянии. Повезло храму. Он получил место в одном из проектов реставрации и был блистательным образом восстановлен относительно недавно, всего несколько лет назад. Понимаете, какая вещь? Сейчас это памятник, который не может не ласкать русский глаз. Если вы приехали в Санкт-Петербург, обязательно отправляйтесь туда, обязательно посмотрите на этот собор, на колокольню, на дом Причта, Ну, все это иногда называют русской деревней Николая II, это не совсем правильное название, но, знаете, вот то, что русское, все это действительно так. И рядом с основной громадой, с собором, стоит еще небольшой храм святых новомучеников и исповедников, просиявших в России в 20-м столетии. Необычная архитектура. Вот там действительно больше видно чего-то северного, новгородского или псковского. Очень аккуратный, компактный храм, невероятно красивый. И надо сказать, что несмотря на то, что проект этого храма, разумеется, не мог входить в архитектурную затею начала 20 века, тем не менее он очень хорошо вписался в архитектурный ландшафт Федоровского собора и прилегающих зданий, будучи построенным совсем недавно. Что вам сказать, братья и сестры? Ну, есть такое большое доброе чудо в этом районе Санкт-Петербурга. Будете там, ну, не поленитесь. Если у вас не достанет времени, ну, вычеркните из программы вашего туристического посещения Санкт-Петербурга какой-нибудь музей. Да Господь с ним, с музеем. Сходите сюда, посмотрите, поклонитесь. Странная, изломанная судьба у этого собора, но он такое великолепие, что, честное слово, не пожалеете, и у вас все это останется в памяти. С Богом! Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Соборное послание святого апостола Иакова. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Вот здесь, батюшка, я хотел бы, во-первых, вас спросить о 12 коленах, кому обращается апостол?
Когда рассуждают о 12 коленах, которые находятся в рассеянии, то первое, что приходит на ум, вопрос, кому было адресовано конкретно, в какое место пошло это послание. И вот здесь, как мне кажется, самый подходящий из ответов, наверное, все-таки в Рим было послано послание апостола Иакова, и современные исследователи во многом полагают, что это был своего рода ответ на послание апостола Павла к евреям.
То есть они как-то входили вместе в какой-то диалог?
Если мы внимательно, присмотримся в послание апостола Павла к евреям, то увидим, что примеры ветхозаветных праведников, которые приводит он и которые приводит апостол Иаков, одинаковые. Но у Павла рефреном через послание идет то, что человек оправдывается верою, у Иакова то, что вера без дел мертва. Это, конечно, не противопоставляет столпов христианства, первого христианства, но это дает нам возможность правильно осознать то, к чему верующий человек призван.
Внутренняя полемика идет между
двумя. Это внутренняя, на первый взгляд, полемика, но на самом деле это Богом, Духом Святым попускаемое утверждение вот в полемике того, что есть истинное христианство.
Кратко говоря, 12 колен – это все-таки евреи, которые жили в Риме.
И это вопрос. Поскольку уже в первые десятилетия христианства понятие новозаветного Израиля было введено, и мы находим его уже позже в Апокалипсисе, например, и слова Христа, то, что он послан только к 12 коленам Израилева, дают возможность нам полагать, что вот эти иудеи рассеяния, это может быть уже и новозаветный Израиль, то есть 12 колен, это и иудеи, живущие, принявшие христианство в Риме, и просто язычники-христиане, вошедшие в новозаветный Израиль.
И вот начинает апостол с того, что обращается словами «радоваться». И дальше говорит: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Ну, во-первых, это рефрен. Все апостолы говорят «радоваться». Что за этим стоит?
И преподобный Серафим Саровский говорил: «Радости моя, Христос воскресе». С радости начинается Христово благовестие, потому что то величайшее, что ожидало человечество, оно уже совершено. Оно как данность имеется, как сокровище хранится и ждет своего наследователя. Поэтому мысль о том, что спасение человека совершено, оно не может не восхитить и не возрадовать человека.
И вот здесь он пишет: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Вот, во-первых, почему он начинает с искушений? Вот это тоже, наверное, какая-то внутренняя полемика. Он на что-то отвечает? Значит, был вопрос как-то поставлен?
Безусловно, это и внутренняя полемика, но и внешняя, конечно. Потому что то время, когда Иаков пишет свое послание, это уже начавшаяся эпоха гонений на христиан. И для них, конечно, очень важным было от такого столпа, как Иаков, получить утверждение, в общем-то, известных им уже ветхозаветных истин. «Его же его любит, Господь наказует, бьет же всякого сына, его же приемлет». То есть в данном случае здесь апостол Иаков говорит о том, что искушение – это дар, который принесен Христом человеку, желающему наследовать спасение. Вот у апостола Петра мы найдем похожие слова. Он говорит: «Вам даровано о Христе не только веровать в Него, но и как Он страдать». То есть искушение – это, возможно, тот единственный момент, который человека поставляет на путь преображения и одухотворения.
Вот здесь он дальше пишет поразительные вещи. «Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенно во всей полноте, без всякого недостатка. Вот терпение, как какая-то невероятно высокая добродетель.
Совершенно верно. Апостол. Это стержень христианства. На нем стоит христианство. И терпение в любви. К этому призывается верующий человек.
А как это терпение в любви? Ну вот, скажем, перейдем на наш уровень. Конечно, мы не римские христиане, которые подвергались гонениям. Это совершенно понятно. Верно. Вот он обращается к конкретным же людям.
Совершенно верно. И терпение к любви, тут, может быть, уместно даже вспомнить притчу о милосердном самарянине. Когда человек постоянно призывается оказывать дела милосердия и любви к своему ближнему. Он не может от них устать, он должен терпеть то, во что поставляет его Господь, потому что без исполнения вот того, о чем дальше будет говорить и призывать, к чему апостол Иаков, к истинному благочестию, человек не может никогда, попросту говоря, спастись, потому что эти дела любви, это есть долг, точнее, нужда даже самого христианина верующего.
И вот дальше интересно. Если же у кого из вас недостает мудрости, да, интересно, что имеется в виду под этой мудростью?
Мудрость совершения или действования правильного в тех обстоятельствах, в которые верующий человек поступает. А и это тоже знакомый момент для ветхозаветного, по крайней мере, иудея, который знает, что Соломон тоже просил прежде всего мудрости и больше ничего. Потому что в молитве «Отче наш» мы молимся Господу. «Не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». Вот когда мы говорим об искушениях, то чаще всего у верующего человека возникает иллюзия, что это что-то страшное, надвигающееся, куда не приведи Господи попасть. Но искушение имеет более страшный вот для нас, в принципе, аспект. Это ситуация, в которую, попав человек, как ни поступи, совершит грех. И мы просим мудрости у Господа, вот именно ходить во свете, как он сам говорит. То есть, чтобы, пребывая вот в исполнении заповедей, не попадать вот в такие ситуации, когда как ни поступи, будет совершен грех.
И вот дальше о молитве. Видимо, это относится вообще к целому, как нужно молиться. «Да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Вот как-то Бог дает просто и без упреков.
Совершенно верно. Бог всемогущ. Вседостаточен, все блажен, и он может все. И вот это ветхозаветное, с одной стороны, с другой стороны, евангельская простота человека, апостола, умудренного мудростью, располагает, не объясняя, как и почему, просто поделиться своим духовным опытом. Проси в простоте и даст, потому что Господь ведь тоже очень простые слова в Евангелии говорит. Он говорит: просите и дастся вам, ищите, обрящите, толците, отверзится вам. И говорит, если будете иметь веру с горчичное зерно, если не сомневаетесь, скажете горе вот этой, перейди отсюда туда, будет по глаголу вашему.
Да, мы знаем,
это
даже
евангельская простота.
Мы даже знаем святых, которые так плохо в простоте сказали, и раздвинулось, да?
А потом останавливают и говорят: нет, я тебе не сказал, я просто привел пример. Было такое у отцов-подвижников.
Но допросит с верою, немало не сомневаясь, и... Объясняет дальше апостол: «Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа, потому что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Вот что тут имеется в виду, двоящиеся мысли и просить с верою?
Сомневающийся подобен морской волне, говорит, ветром поднимаемый.
И развиваемый.
Развиваемый, потому что дар веры, который мы имеем, это, конечно, дар доверия. И именно сомнение, которое мы имеем, которое вкрадывается в нашу душу, оно именно подрубает под корень то доверие, на котором стоит исполнение просимого. Почему? Скорее всего, потому что человек, когда просит у Господа, он не объект, на который воздействует Бог, на который действует божественная благодать. Он участник того, чего он просит. Как Христос, допустим, сказал иерихонским слепцам: «Веруете в то, что я могу это сделать?» Они сказали: «Ей, Господи». И только после этого, сделав их, как говорит Златоуст, участниками веры, он совершил то, что они просили. А если бы они сказали «нет», то вряд ли Бог мог что-то сделать, потому что в Евангелии от Марка мы находим в начале галилейского служения Христа удивительные слова, что он в Капернауме не мог совершить чудес по неверию их. Не потому, что он не мог по всемогуществу, а потому, что человек является участником веры. Если он, сомневаясь, отказывается доверять полностью Богу, то он и не получит того, чего просит.
А вот дальше как бы другая тема вроде бы начинается, но вместе с тем, мне кажется, продолжает первую, то есть о терпении и искушении. Вот 9 стих. «Да хвалится брат униженный высотою своею, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зной иссушает траву. Цвет ее опадает, исчезает красота вида его, так увядает и богатый на путях своих. Блажен, пишет апостол, человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Ну, тут в этих маленьких стихах, ну, полностью богословие какое-то.
Богословие,
громадная просто диссертация богословская, я бы сказал.
И вы правы, что здесь вот действительно и терпение, и искушение, оно, наверное, неотъемлемой частью его послания является. Так вот, мне кажется, что здесь вот эти слова «да хвалится брат униженной высотой своей, а богатый унижением своим», они как нельзя лучше объясняют нам слова Христа о том, что последние будут первые, а первые последними. То есть человек, который осознает себя в этой жизни последним, должен помнить вот это обетование Господа и, уповая на Него, терпеть то состояние, в котором он пребывает. Ведь, смотрите, ни апостол Иаков, ни другие апостолы, они не призывают, например, к отмене института рабства. Но они говорят о том, что рабы, находясь в своем, в принципе, состоянии, но верующие, они свободны во Христе, они обретают свободу во Христе. А богатый человек должен хвалиться унижением, то есть посылаемым ему скорбям и искушениям, которые и у богатых тоже бывают, и радоваться то, что посетил его Господь, не забыл его Господь. У подвижников благочестия мы очень часто встречаем слова о том, что если они так или иначе перестают испытывать какие-то скорби и искушения, то они начинают Богу молиться и плакать, чтобы Он послал им искушения. Они боятся, что Бог их оставил. Это важный момент.
И почитаем немножечко дальше. «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью. Похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения, и нет и ни тени перемены. Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его созданий. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполняющим дела, блажен будет в своем действовании. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в скорбях и хранить себя нескверненным от греха. Вот такое большое, очень цельное высказывание. Вот очень часто мы в быту, православные христиане, говорим, вот искушение. Как апостол понимает это слово «искушение»?
Он здесь очень просто отвечает на вопрос. Бог не искушает никого. Каждый человек искушается собственной похотью. Вот есть в природе такой пример, что человек слепой. Он не видит мира, который окружает его. И вот когда ему говорят о том, что Бог есть, о том, что вокруг мир прекрасен, он говорит, что нет, то можно поспорить, кто прав. И информация о том, что кругом мир цветет, прекрасен, может показаться для человека слепого искушением. Для верующего человека, для которого открыты духовные реалии, в которых мы пребываем постоянно, но которые не знаем, как они действуют, в общем-то, открыто то, кому нужно обращаться и как действовать в деле духовного совершенствования. Забывая об этом, мы как раз чаще всего и впадаем в искушение. Если Господь нам или святые отцы говорят одно, а мы поступаем по-другому, будет обязательно искушение.
Вот он говорит дальше: похоть же, зачавшая, рождает грех. Что это за похоть? И почему вот это связано с грехом и дальше со смертью?
Я думаю, что похоть вот в этом тексте, она сродни с тем, что имеет в виду псалмопевец. «Се боле неправдою зачат болезнь». То есть неправда сама по себе, пожелание человеку приобрести то, что, в общем-то, ему или не надо, или неправедно приобрести, то есть вот такое хотение чего-то неправедного.
То есть похоть не просто
желание? Нет-нет, это желание неправедного. И менее неправедного. Вот она чаще всего и зачинает, рождает грех.
И дальше он говорит: «Не обманывайтесь, мои возлюбленные, всякое даяние доброе, всякий дар совершенно не сходит свыше».
Это очень важный момент для верующего человека, потому что мы так устроены, в силу, наверное, своей испорченной природы, что когда что-то плохое происходит с нами, в этом виноваты чаще всего бывают наши ближние. Когда хорошее происходит, то мы считаем, что это мы добились своими собственными силами того, что имеем. Но апостол очень здесь внятно верующему человеку говорит, что все, абсолютно все, что хорошее, доброе, праведное, святое, чистое с тобой в жизни случается, человек, это дар Бога, который облагодетельствует тебе. Это не твои собственные, в данном случае, достижения. Вот помни об этом. Человек приходит в состояние смирения. Приходит в состояние нищеты духовной, и это дает возможность человеку рассчитывать на Царство Небесное. Ибо блаженны нищие духом, ибо тех есть Царство Небесное.
И вот он говорит еще: от Отца Светов всякое даяние доброе исходит.
Отец Светов вот в данном контексте — это тот, у которого нет ни капли, ни йоты греха. То есть всякое даяние блага, оно совершенно понятно и может быть рождено тем, кто благ по своей природе.
А вот в ветхозаветной терминологии «светы», что там предполагалось за этим словом?
Это достаточно сложное понятие, сложная терминология. Мы практически ее не встречаем в Ветхом Завете, но мы видим, что используют ее уже иудеи эпохи Христа Спасителя. Но в данном случае, в любом, наверное, смысле, мы должны понимать, что свет – это то, что связано с Царством Божие. Как уж его понимали иудеи, как мы понимаем, это, конечно, разные вещи. Но вход в Царство Небесное или в Царство Мессии, он гарантирован только для человека, который во свете живет.
А связано ли это как-то с фаворским светом?
Мы, наверное, можем сказать, да, что действительно связано с фаворским светом, потому что, опять же, вспоминая слова преподобного Серафима Саровского, смысл жизни христианина в стяжании благодати Духа Святаго. Но если по учению отцов Паламитов тот свет преображения, который изливался из Христа и осеивал Фаворскую гору, есть благодать Божественного Духа, то стяжание благодати Духа Святаго и есть стяжание света.
«Родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Вот о каких созданиях? Почему мы вот являемся как бы начатком Его создания? О чем ведь это речь?
Здесь, на мой взгляд, наверное, самая удачная параллель, которая может быть приведена, это все-таки пролог Евангелия от Иоанна, где евангелист Иоанн говорит, что «иже не от хотения мужа, не от плоти и крови, но от слова родившегося». То есть здесь, в данном случае, речь идет именно о Церкви Христовой. Словом истины мы рождены. Апостол Павел неоднократно, наверное, употреблял такое выражение, и в посланиях оно встречается: «Я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Эти муки рождения – муки словесные. То есть сам апостол Павел так и говорит, что вера от слышания. И вот это слово истины, слово о спасении, которое принимает верующий человек, оно и соделывает его новым творением Божиим, тем, для кого открывается Царство Божие.
Для тех, кто стал, видимо, начатком создания Божьих, да? Дальше он говорит: «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией».
Вот здесь послание апостола Иакова, вообще тема совершенства, она будет развита немножко, раскрыта попозже апостолом Иаковым. И там он очень хороший пример приведет, что значит язык. Ну, будем об этом говорить, наверное, и скажем. Но здесь для нас важно понять, что значит скорнослышание. Подобно тому, как вот в ветхозаветные времена, в эпоху первого христианства, существовали рабы, которых воля практически была полностью локализована, и они исполняли только волю Господина. Господин сказал, услышал, тут же сделал. Вот к этому призывает апостол Иаков верующего человека, ведь мы тоже себя часто именуем рабами Божиими. То есть тем самым мы исповедуем истину, что наша воля, воля греховная, и мы все стараемся сделать, чтобы исполнить волю Божию. Повелевает Господь, мы должны быть тотчас скорый на то, чтобы исполнить то, что он нам велит
делать. Знаете, батюшка, я как-то посмотрел один фильм протестантский, естественно, американский, протестантский тем самым, о праотце Ное. Очень любопытно там было. Фильм дурацкий совершенно, но начало совершенно замечательное. Там показывается, как праотец копает огородец. И вдруг к нему глаз. Ной, да, Господи, говорит он, иди и строй ковчег. Ной повернулся безропотно, без тени сомнения, и пошел строить ковчег. Вот так ли это? Вот это слышание имеется в виду?
Совершенно верно. Я думаю, здесь и Ноя, вот действительно вы вспомнили. Можно Авраама вспомнить, которому было повелено оставить землю там, где он жил, пойти в новую землю и обетовать ее. Вот здесь, наверное, можно еще какие-то примеры вспомнить и из Евангелия, и из каких-то других притчей Христовых, где действительно даже призвание апостолов святых. Смотрите, когда Господь на Галилейском море обращается к Петру и Андрею со словами «Грядита по мне, идите за мной». В Евангелиях во всех трех, по-моему, стоит «абия», то есть тотчас оставив все, пошли вслед за ним. Вот это решимость верующего
вот
человека.
Это меня всегда поражало. Да. Вот смотрите, они же были, ну, мальчики по нашим меркам, да, там 20 с небольшим апостолом, да, юноши, рыбаки, простые сердцем, совершенно не особенно обученные, и вдруг они увидели Господа, и вот такое прямое действие, оставив мать и отца, лодку,
совершенно
бизнес,
верно.
Как сейчас бы мы сказали, все оставили и пошли за Господом.
Да. Это действие премудрости Божией. У святителя Филарета в одной из проповедей, где он рассуждает о призвании учеников, встречаются слова, приведенные «той рече и быша». То есть «сказал Господь», и все, человек уже находится во власти божественной любви, идет вслед за этой любовью.
«Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». То есть, по-нашему, в прелести находящиеся, те, кто слушает.
А по-народному, благими намерениями вымощена дорога в ад. То есть, намерение – это ничего абсолютно, это блеф для верующего человека, только исполнение.
«Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающий природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он». И вот дальше он говорит о том, что «но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Вот очень сложная такая фраза. Вот почему такое сравнение с зеркалом?
Это непростой момент в толкованиях, которые мы имеем. Вот мне почему-то кажется, что здесь можно вот о чем сказать. Человек есть образ Божий. И призван этот образ возводить в подобие Божие, то есть преображаться. Идеалом в данном случае вот такого движения, вектор, который задается верующему человеку направление, есть Христос, истинный, совершенный Бога-человек. То есть Он, как человек, для нас, для всех является примером. И здесь апостол Иаков, возможно, как одно из толкований можно дать, он призывает человека не любоваться таким, какой он есть на данный момент, вот в своей греховной порче, в том состоянии, которое на святоотеческом языке называется ниже естественного, а от силы в силу двигаться. И вот это постижение закона совершенного, закона свободы, оно действительно человека преображает. Преображает и делает из него, ну, того истинного человека, который бывает действительно уже богоносцем. У святителя Игнатия Кавказ в одном из писем есть интересные слова как раз вот о человеке как образе Божием. И он говорит, что человек, приходя в жизнь, получает чистое, даже не чистое, а полотно бумаги с кистями и с красками. И тот, кто правильно поймет, с кого, с какого образа он должен заняться своей живописью, тот именно и наследует спасение. То есть вот эта духовная живопись, о которой, возможно, здесь тоже говорит апостол Иаков, это как раз и есть дело нашего спасения.
Вот замечательно то у апостола, что он, в общем-то, указывает на типичные ошибки Совершенно на типичные верно. Ошибки нашей жизни. И в нашей жизни происходит то же самое. Постоянно мы на те же грабли становимся. Сами вот из вашей пасторской практики, что такое вот это зеркало? А вот как эта ошибка осуществляется в нашей жизни?
В нашей жизни она осуществляется, как мне кажется, очень просто, наивно, но и, конечно, незаметно. Потому что верующий человек, увлекаясь делами благочестия, молитвою, постом, почему-то постоянно думает, точнее, вот эта мысль входит в него, наверное, что это именно то, за что он покупает Царство Божие. И когда у него что-то получается, он начинает собой любоваться. По сути дела, подходит к зеркалу, смотрит в себя и говорит: «Какой я хороший». Очень бывает нередко, что человек на этом останавливается.
На достигнутом, есть, да. Борода есть.
Осанка есть, важная осанка. Походка. И, казалось бы, уже все, одной ногой в Царстве Божьем. Но здесь ни в коем случае нельзя забывать, что все заповеди, которые верующий человек делает, это не то, на что мы Царство Божие покупаем. Это то, благодаря чему мы себя познаем, благодаря чему мы приходим в состояние того должного смирения, за которое Господь нам уже подает божественную благодать, спасительную.
И вот дальше апостол говорит: блажен будет в своем действовании. Вот это действование, что имеется в виду? То есть не просто я о себе подумал, я себя увидел в зеркале, вот так сказать, такой образ себе изобразил, как на портрете Никаса Сафонова, как льстит человеку без конца. Все-таки тут предполагается нечто другое, какая-то работа.
Мне кажется, вот это выражение «блажен будет в своем действовании», конечно, ублажает Господь. В Нагорной проповеди Спаситель как говорит, что люди видят ваши добрые дела и прославляют Отца вашего Небесного, который на небесах. Вот когда человек со стороны, смотрящий на верующего, вдруг дрогнет сердцем, коснется теплота любви человека, то в данном случае блажен будет тот человек, через которого божественная благодать коснулась человека неверующего. Это можно уже говорить о том, что действительно человек близок к вхождению в Царство Божие.
И дальше важное для меня. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Вот это вот думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка.
В Евангелии Спаситель неоднократно призывает своих учеников беречься закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Лицемерие – это действительно закваска, которая, брошенная в тесто, не бывает видна абсолютно, но она заквашивает тесто. Вот лицемерие – это страшнейший, наверное, грех, которым поражены, тут можно смело говорить, все христиане. Но у одних в большей степени, у других в меньшей степени. Ложное благочестие – принимание личины того, что я благочестив. Проще всего показать свое благочестие именно тем, как мы говорим. Вот говорит человек красиво, говорит догматическими терминами, и складывается у другого верующего человека то, что я действительно благочестив. Получаю уже тогда награду от человека, не от Бога.
Вы знаете, вот меня удивляло и удивляет, ну, я сам не без греха, как все православные христиане, да и вообще все люди на земле, естественно. Но вместе с тем, наблюдая со стороны, поражаешься, как некоторые люди и в храм ходят, и действительно благочестивы, то есть они опаздывают к началу богослужения, исполняют все, что предписывает церковь и так далее, и так далее. Но начинают разговор в компании только с того, чтобы кого-нибудь оговорить. Вот первая тема – это вот, а ты знаешь, что он сделал, или она сделала, а ты знаешь, что-то. Да, нет, мы-то с тобой приличные
совершенно
люди, а
верно.
Вот сестра там такая-сякая, пересекая. Вот это хотел бы, чтобы вы прокомментировали. Еще вот сказали следующее, потому что обольщение своего языка, он связывает с обольщением своего сердца. То есть слова очень точно и жестко увязываются с тем, что происходит на сердце.
Совершенно верно. Слова – это ум, но сердце… Долго уму противиться не может. И человек, который задастся с целью доказать, что он благочестив, и будет постоянно говорить об этом другим и себе, то в конце концов он убедит то, что он действительно благочестив, то, что он достоин того, чтобы учить других, чтобы спасать других. Вот. А обуздывание языка, которое здесь предписывает апостол Иаков, это очень важный момент. Наверное, это в каком-то смысле лакмусовая бумажка для верующего человека, когда он находится наедине с собой, или же в состояниях, в которых он плохо себя контролирует. Как и что он говорит. Вот это и есть то, почему можно проверить, насколько я внутренне благочестив, кроток, смирен, благоговеен. То есть приходится слышать от верующих людей там, в общественном транспорте. Видно, что вот он только что читал молитвослов, ехал, и тут же начинает такими скверными словами ругаться на своих соседей, которые едут, там наступили на ногу или еще что-то, что можно вообще поставить под вопрос, не позорит ли он Христа и себя в том числе. Вот в данном случае наши верующие предки древние, люди, которые жили, например, в 19 веке, в начале 20 века, мы часто привыкли рассуждать о них, вот они мужики были, там в деревнях жили, но насколько внутреннее благочестие в данном случае срабатывало у них. И вот мне вспоминается случай, которое было рассказано одним старым священником, вот, который помнил еще те времена, как однажды его дедушка со своей большой семьей шли за солью в соседнюю деревню, там, где была соль. Конечно, люди были бедные, и шли они босиком по, ну, можно сказать, уже растрескавшейся от зноя земле. И вот этот простой мужик, неграмотный, вдруг наступает на колючку, засохшую своей голой ногой. Но тут мы можем только предположить, что бы сказал современный человек, если попал в такую ситуацию. Кто он там, профессор лингвистики или
не
еще что-то?
Не будем даже догадываться.
Да, не будем догадываться. Но что сказал он? Эх, земелька, что же ты родишь? Вот это и есть внутренний такой благочестивый уклад верующего, искренне верующего человека, который прост, который беден, который неграмотен, но которого любит Бог и который любит Бога, он себе не позволит никогда сказать что-то.
И завершает первую главу апостол такими словами. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя нескверненным от мира». Но здесь, я думаю, мы не будем даже комментировать.
Тут нечего комментировать, совершенно верно.
Совершенно ясно. Спасибо большое, батюшка. Я думаю, следующую нашу беседу мы продолжим читать послание апостола Иакова, главу 2.
До свидания, храни вас Господи.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Все дары Бога человеку достойны уважения. Дар слова, несомненно, принадлежит к величайшим дарам. Ему уподобляется человек Богу, имеющему свое слово. Слово человеческое, подобно слову Божию, постоянно пребывает при Отце Своем и в Отце Своем, уме, будучи с Ним едино и вместе, отделяясь от Него неотдельно. Слово человеческое ведомо одному уму, из которого оно постоянно рождается и тем выражает существование ума. Существование ума без слова и слова без ума мы не можем представить себе. Когда ум захочет сообщиться уму ближних, он употребляет для этого свое слово. Слово, чтобы приобрести способность общения, облекается в звуки или буквы. Тогда невещественное слово делается как бы вещественным, пребывая в сущности своей неизменным. И слово Божие, чтобы вступить в общение с человеками и спасти их, вочеловечилось. Из писем святителя Игнатия Брянчанинова.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих архимандрита Максима, монахини Кристины, Алексея, Анны, Дмитрия, Бориса, Андрея, Федора, Иосифа, Васы, Капитона, Елены, Иоанна, Семена, Февронии, Евдокии, протоиерея Аркадия, монахини Милицы, Иоанна, Маргариты, отрока Алексея, Елены, Дмитрия, Марии, Анны, Михаила, Валентины, Валерия, Анатолия, Татьяны, Виктора, патриарха Алексея II, монахини Досифеи, Любови, Александра, Сергия, Геннадия, Анны, протоиерея Дмитрия, Андрея, Анастасии, Людмилы, Стефаниды, Алексея, Аврамия, Акулины, Николая, Антонины. Вечная память.